Мы приступаем к пятому уроку нашего курса «Язык музыки». На первых двух уроках мы говорили о том, что Бог музыкален, и поэтому Он заинтересован в нашей музыке. Даже то, как сотворен звук, свидетельствует нам об этом. На третьем уроке, который был посвящен теме послания музыки, мы рассмотрели то, как музыка способна коммуницировать, то есть передавать сообщения. Ведь музыка – это язык, и поэтому она несет в себе определенное сообщение. Таким образом, название нашего курса «Язык музыки» не случайно. На четвертом уроке мы начали изучение темы «Что такое звук?». Сегодня на нашем пятом уроке мы продолжим эту тему. Итак, тема этого курса – «Звучание музыки». Моя основная цель на этих уроках – помочь вам приобрести навык различать и понимать принципы в области музыки. Как обычно, некоторые люди сразу же могут возразить мне и сказать, что я слушаю то, что мне нравится, и не слушаю то, что мне не нравится. Но хочу сразу же напомнить вам слова из послания к Колоссянам 3 главы 2 стиха, где сказано «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь очень хорошо говорится о том, что нам должно нравиться и что нет. Другими словами, мы сами должны выбирать, что нам нужно и что должно нравиться. Если же наш интерес привязан к чему-то другому, то нам необходимо взять Писание и поправить наш интерес в соответствии со Словом Божьим. Также хочу еще раз напомнить вам наш девиз для всего курса. Это слова из послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывать, что благоугодно Богу». Продолжая наше размышление об относительности, то, о чем мы говорили во время прошлого урока, можно отметить, что мы, как христиане, знаем, что некоторые вещи в мире действительно могут быть относительными, не так ли? Но важно помнить, что христианство основано на абсолютах, и в нашей системе ценностей нет места относительности. Мне вспоминается момент из жизни известного проповедника, который принимал участие в одной очень популярной телепередаче несколько лет назад. Так вот, он во всеуслышание заявил тогда, что Иисус Христос является единственным путем на небеса. Это было своеобразным шоком для всех, кто присутствовал в аудитории и смотрел эту светскую передачу. Вы спросите, почему? Да потому что большинство из них верили, что каждый может избрать свой путь на небо, такой, какой будет ему по нраву. Так вот, возвращаясь к джазу, об этом стиле в музыке мы уже говорили на прошлом уроке. Можно еще раз с уверенностью сказать, что в этом стиле нет абсолютов. Это стиль относительности. Интересно, но факт, что даже светские эксперты отмечают это. Например, профессор Иастон, который преподает в одной из консерваторий, заявляет, что если даже джаз имеет право на существование как стиль, то его нельзя использовать при богослужениях. Еще раз, это слова светского эксперта, но даже он видит, что подобной музыке нет места во время богослужений. Но что же мы слышим сегодня, во времена так называемых социальных преобразований? Мы слышим, что послания или слова могут передаваться через любую музыку, которая сама по себе не имеет значения, то есть она нейтральна. Другими словами, подобные заявления говорят, что у музыки нет языка или лирики. Но мы-то знаем, что это не так. Мы верим в абсолюты, не так ли? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главой, 6 стихом, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Подобное утверждение является хорошим примером абсолюта, в котором мы верим. Но как только люди начинают уходить в своей жизни от абсолютов, они начинают отходить от библейских принципов. В современной культуре появилось новое учение о территориальности. Это непростое слово даже для произношения. Так вот, это учение определяет, что вокруг любого человека есть физические барьеры между самим человеком и окружающей его средой. Условно, эти барьеры можно разделить на три уровня. Первый – это социальная зона, второй – это личная зона, и третий – интимная зона. Так вот, социальная зона человека существует примерно на расстоянии от 1 до 1,5 метров от него самого. То есть, он не допускает людей ближе, если общается с ними на социальном уровне. Следующая личная зона человека существует примерно на расстоянии вытянутой руки от него самого. То есть человек допускает к себе других людей на расстояние вытянутой руки, но не ближе. Конечно, если человек находится в общественном транспорте в час пик, то он находится плечом к плечу с другим. И это для него нормально, потому что это обусловлено спецификой общественного транспорта, особенно в час пик. Но если тот же самый человек встанет плечом к плечу с незнакомым человеком в другой обстановке, то он будет чувствовать себя неуютно, потому что нарушили его территориальность. Последнее – это интимная зона. Эта зона человека существует буквально всего лишь в нескольких сантиметрах от человека. То есть это практически физический контакт с человеком. Хочу отметить, что подобное территориальное деление на зоны физической жизни человека сегодняшние ученые в области акустики уже накладывают на сферу звука вокруг каждого человека. Другими словами, то, что происходит с человеком в области территориальности на физическом уровне, то же самое происходит с ним и в области акустики. То есть в сфере акустики вокруг каждого человека есть три уровня – социальный, личный и интимный. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как используется большинство песен сегодня. С уверенностью можно сказать, что большинство исполнителей делают все возможное, чтобы вторгнуться в нашу интимную акустическую зону. Об этом говорят их манеры исполнения, жесты, слова, тембр голоса и стиль. Безусловно, подобное исполнение не является христианским, но, к сожалению, мы все чаще и чаще встречаем подобное исполнение среди христиан. Вспомните, что в пятой притче, в третьем стихе написано: «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Господь очень ясно и четко предупреждает нас, чтобы мы избегали людей, которые претендуют на нашу интимную зону как в физическом плане, так и в области акустики. То есть, то, что они говорят и как говорят. Особенно это важно помнить нам, мужчинам. Мы должны быть на страже. Если женщина начинает разговаривать с нами подобным образом, и вдвойне на страже, если она начинает петь подобным образом, потому что если не остановить подобное влияние, то оно проникнет до сердца, минуя наш разум, и последствия могут быть очень печальными. Об этом написано далее в 4 стихе. Подобное исполнение, как правило, звучит в ночных увеселительных заведениях. Но, к сожалению, христиане, которые не научились различать в этой области, тоже нередко используют подобное звучание и стиль. Хочу привести вам несколько утверждений из журнала, который посвящен рок-музыке. Вы не поверите, но даже в таких журналах отмечают принципы, о которых мы только что говорили с вами. Так вот, там сказано: некоторые исполнительницы побуждают сексуальные помыслы благодаря своей интонации в голосе. Другими словами, то, как они используют свой голос, придает содержанию сексуальную окраску. А вот еще одна ссылка. Вульгарная лирика, поддерживаемая провоцирующим звучанием, производит музыкальную порнографию. Забудьте на мгновение о вульгарной лирике и обратите внимание на то, что светские эксперты говорят о провоцирующем звучании. Как вы видите, они утверждают, что это способствует так называемой музыкальной порнографии. С другой стороны, приверженцы современной христианской музыки утверждают, что провоцирующего звучания не существует. Интересно, но даже неверующие люди это видят и признают. И это относится как к исполнителям, так и к исполнительницам. Но, к большому сожалению, сторонники современной христианской музыки это игнорируют. Послушайте, что написано в Исаии 23 главе 15 стихом. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Более точный перевод этих слов звучит так. По окончании же 70 лет Тир будет петь так же, как поет блудница. Бог в своем слове сообщает нам, что есть интимное звучание. Блудница это хорошо понимала и использовала это в своих целях, поэтому нам, христианам, необходимо различать подобное звучание. Еще раз, это то, что говорит Бог. Но что мы видим сегодня? Мы видим новое поколение последователей рока, которые называют христианским роком. Если благоразумно задуматься над этим словосочетанием, то оно звучит так же, как христианская порнография или христианское зло. Эти слова просто несовместимы, но сегодня это существует. Мне очень часто приходится слышать вопрос: а как я могу узнать, какая музыкальная группа хорошая, а какая плохая? Один из самых простых ответов может быть следующим. Возьмите, например, несколько последних выпусков светского рок-журнала. Если вы увидите, что там широко рекламируются так называемые христианские рок-группы, то можете быть уверены, что в них нет ничего ценного с точки зрения Библии. Я лично отмечал интересный момент, связанный с рок-журналом Rolling Stone. Я периодически отмечал, что этот журнал усиленно подталкивает так называемые христианские рок-группы. Очень хорошо по этому поводу говорит утверждение из журнала Time. Так вот, в одном из выпусков там было сказано, что то, что мы имеем сейчас, это новая лирика для дьявольской музыки. Интересно, не правда ли? И это было сказано в очень популярном светском журнале. Другими словами, неверующие, которые здраво смотрят на эти вещи, признают этот факт. К сожалению, эти люди больше понимают в музыке, чем некоторые христиане. Мне сразу же вспоминаются слова из Евангелия от Луки, 16 главы, 8 стих, где сказано: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». В то время как светский журнал говорит «это плохо», некоторые христиане заявляют, что это не так уж и плохо, как об этом говорят. Интересно получается, неверующие говорят «это плохо», но некоторые христиане говорят «это хорошо». Если уж мир, погрязший в грехе, говорит, что это плохо, то что же должны говорить мы, христиане? Задумайтесь над этим. Послушайте еще одно выражение, которое я прочитал в очень популярном христианском издании. Так вот, там было написано: «Научитесь так рок-н-роллить, не причиняя вреда своей вере». Интересно, не правда ли? Приверженцы подобного направления называют свои песни универсальными. Другими словами, они подходят как для мира, то есть для неверующих, так и для христиан. То есть они стараются угодить и развлечь всех, и еще заработать на этом. Но невозможно быть одновременно в двух лагерях, ведь такого человека возненавидят и там, и там. Он будет выглядеть подобно солдату, который наполовину одет в форму одной воюющей страны, а наполовину одет в форму другой воюющей страны. В результате есть большая вероятность того, что он получит выстрелы с обоих сторон, не так ли? Хочу обратить ваше внимание на некоторые фрагменты рекламы так называемой христианской музыки. Вот один из них. Электрогитары и ударные инструменты нашей музыки удостоверят даже почитателей металлического рока. В этой рекламе сторонники христианского рока даже не скрывают, что они делают. Они открыто сообщают о том, что они делают. Неудивительно ли это? Даже более, сегодня вы сможете услышать информацию о так называемой христианской панк-трэш-роке. Если посмотреть здраво на эту фразу, то даже сложно вообразить, что возможно подобное словосочетание. Нередко современная христианская музыка и пение призывает к танцам в словах песни и с помощью стиля и ритма музыки. Практически все находят этому оправдание о том, как они думают. Давид даже плясал перед ковчегом Господа, об этом написано во второй книге Царств, 6 главе. Но если внимательно обратить внимание на оригинальные слова, которые были переведены как «танцующего» или «пляшущего», то буквально значение этих слов будет «притоптывать ногами» или «отбивать ритм». Всего лишь несколько сот лет назад подобное делали дирижеры перед тем, как они начинали дирижировать оркестром. Другими словами, Давид делал то, что сегодня делают регенты в наших церквях. То есть они руководят собранием верующих в музыкальном прославлении Господа. Давид тоже руководил своим народом и прославлением Господа в момент, когда ковчег Божий возвращался из Ваала Иудина в Иерусалим. В этом месте Писания совсем не говорится о плотском танце. Но, к сожалению, сегодня это место из Писания используется сторонниками современной христианской музыки для того, чтобы поощрить плотские танцы. Конечно же, в Библии есть примеры и плотских танцев. Например, дочь Иродиады для того, чтобы получить голову Иоанна Крестителя, станцевала перед Иродом плотский танец и расчувствовала его. Но хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь, что сторонники современной христианской музыки предлагают нам взять плотские танцы, которые используются в миру, взять плотскую музыку и все это использовать для Господа. Это просто невозможно. Подобное утверждение – это полнейшее непонимание того, что говорится в контексте Писания, когда речь идет о танце. Несколько лет назад меня пригласили в одну христианскую школу. И когда я беседовал с учениками, я поделился своей позицией, что существует проблема в понимании, что такое танцы, и что об этом говорит Библия. Одна ученица сразу же возразила, сказав: «Вы считаете, что есть что-то плохое в танцах?» Я сразу же ответил: «Да, я так считаю». Она ответила мне: «Но как это может быть?» В прошлую субботу мой пастор пригласил меня на концерт, и мы танцевали там вместе. Это было замечательно. Для меня это было полной неожиданностью. Я подумал: я тут пытаюсь показать ученикам, что говорит Библия о танцах, и она приводит мне пример, как пастор ее церкви сам танцует и приглашает других. Подобные ситуации встречаются все чаще и чаще. Сегодня мы уже можем услышать такое выражение, как христианские танцы. Кстати, я встречал выражение «христианские танцы» в одном христианском издании, где эта фраза использовалась как реклама, которая усиленно проталкивала эту идею. Подобных примеров можно приводить очень много. И все они возникают из-за того, что некоторые христиане не учатся различать угодную Богу музыки от неугодной. Ну а сейчас я бы хотел вернуться к мелодии. Мы уже затрагивали с вами этот момент. Итак, еще раз напомню вам, что наша музыка в основном должна состоять из мелодии, и мелодия в музыке должна отражать наш христианский характер. Еще один важный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что мелодия в музыке обращена к нашему духу. Предполагаю, что некоторые, возможно, зададутся вопросом. Допустим, мелодия – это горизонтальная составная музыки, и она обращена к нашему духу. Тогда какая часть музыки обращена к нашему разуму? Ответ будет очень прост. Это гармония, которая является вертикальной составной музыки. В основе гармонии находится тональность. В свою очередь, тональность можно определить как тенденцию всех нот тяготеть к одной из них. Характерно то, что человеческий разум различает это, даже если вы не осознаете, как это происходит. Например, попробуйте изменить какую-то ноту в хорошо известных вам аккордах. Вы сразу же отметите негармоничность звучания аккорда, не правда ли? Но если вас попробовать объяснить это, то вы, скорее всего, не сможете. Но вы с уверенностью можете заявить, что это неправильно. Это просто не соответствует системе. Говоря простыми словами, это просто режет слух. Хочу привести вам интересный случай. Студент одной из консерваторий, проживая в общежитии и зная, что их профессор по музыке живет рядом с ними, проделывали над ним следующую шутку. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, кто-то из них спускался в холл, где стояло пианино, и набирал следующие ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И на этом останавливался и быстро уходил. Буквально через несколько секунд они слышали, как профессор спускался в холл и несколько раз нажимал ноту «до». Он не мог слышать звучание неоконченной октавы, потому что его разум уже подсказывал ему следующую ноту. Подобные действия студентов на музыкальном жаргоне называется негармоничный фон. Еще раз, гармония – это вертикальная составная музыки. Хочу отметить, что некоторые музыка построена на замысловатой гармонии. И не все люди понимают это, и поэтому не совсем любят слушать подобную музыку. Взять, например, музыку Баха. Его музыка содержит прекрасную мелодию, но то, что касается гармонии в его произведениях, она очень замысловатая, поэтому у него не так много почитателей. Далее перейдем к третьей составной в музыке. Это ритм. И сразу же зададимся вопросом, к какой части человека относится ритм в музыке. Конечно же, это наше физическое тело. Нет ничего плохого в ритме в музыке. Так же, как для человека неплохо иметь физическое тело. Ведь никто из нас не смог бы даже прийти и послушать этот урок, если бы у нас не было физического тела. Некоторые люди любят употреблять выражение «я не смогу быть с вами телом, но буду с вами душою». Можем ли мы рассчитывать на такого человека в реальном деле? Конечно, нет. Нам нужно реальное присутствие человека, если мы собираемся что-то делать. Еще раз, нет ничего плохого в том, что у нас есть физическое тело. Даже более того, как вы уже поняли на примере, нам оно необходимо для осуществления физических действий. Но нам важно понимать одну очень важную вещь, а именно, что наше физическое тело мы должны использовать в правильных взаимоотношениях с нашим разумом и духом. То же самое должно быть в музыке. Ритм – это неплохо. Даже более того, без ритма музыка будет невозможна. Но ритм должен быть в правильных отношениях с мелодией и гармонией. В свою очередь хотел бы отметить, что эти слова «мелодия, гармония и ритм, из которых состоит музыка» не упоминаются в Библии, когда речь идет о музыке. Но смысл этих слов остается одинаков, независимо от ситуации, в которой они используются. Хочу привести вам один пример. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Более точный перевод, слово «потекут» будет пульсировать. Если Бог избрал это слово для нас в Писании, то оно не случайно. Задумайтесь над следующим примером. Туда, где проникает Евангелие, там начинает пульсировать жизнь, появляется ритм. С другой стороны, там, где нет Библии, вы не увидите этого ритма жизни. То же самое происходит и в музыке. Если ритм есть, все в музыке оживает. Если ритма нет, то музыки тоже нет. Еще один пример. Возьмите человеческое тело, в котором нет пульса. Подобное тело мы просто называем мертвым. Мы не будем хранить это тело у себя дома. Мы постараемся как можно скорее захоронить его, не так ли? Почему? Потому что там нет пульса, в этом теле нет ритма жизни. Но, к сожалению, сегодня многие люди хранят мертвую музыку у себя дома, музыку, в которой нет ритма. Они не выбрасывают ее, а просто хранят ее где-нибудь, на полках или в шкафах, оправдывая себя тем, что они заплатили за подобную музыку много денег. Но позвольте спросить вас, что вы делаете со своим мусором дома? Вы храните его или вы стараетесь избавиться от него? Конечно, никто не хочет хранить мусор у себя дома. Так вот, если подобная музыка действительно является для вас мусором, то ей нет места в вашем доме. Если вы ее не выбрасываете, то это говорит о том, что она не является мусором для вас, и вы предполагаете, что когда-нибудь вы, может быть, послушаете ее. Итак, музыка, в которой отсутствует ритм, мертва. Хотел бы уточнить, что когда я говорю «нет ритма», это также означает неправильный ритм в музыке, то есть неправильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Не слушайте и не храните музыку без ритма или с неправильным ритмом у себя дома, и не исполняйте подобную музыку в церкви. Некоторые считают, что христианское пение должно выглядеть безжизненным, но это неверное мнение. Когда христиане собираются для совместного пения, это пение должно быть настолько наполнено жизнью, что если, образно говоря, коснуться его острием меча, то из него потечет кровь. Помните, что нам, христианам, не свойственно петь безжизненно, безразлично и с апатией на лице. Ведь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна 10:10, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Обратите внимание, жизнь, а не смерть. Но в то же самое время некоторые христиане делают музыку мертвой, то есть безжизненной и безразличной. Вы знаете, что молодое поколение делает с подобной музыкой. Они придают подобной музыке внешнюю окраску, чтобы она казалась живой. Они начинают использовать электрогитары, мощные динамики, усилители. Некто хорошо сказал о подобной деятельности молодых людей. Даже если подобным музыкальным группам предстоит выступить в телефонной будке, они все равно будут использовать всю свою аппаратуру, то есть электроинструменты, мощные динамики и усилители. Далее хочу поделиться с вами личными убеждениями в отношении так называемых христианских рок-концертов, во время которых, как утверждают некоторые многие люди, приходят ко Христу. Но попробуйте найти потом этих новообращенных людей в церквях. Послушайте интересную статистику. Одна христианская группа, которая несет служение по всей стране с молодыми людьми, организовала христианский рок-фестиваль. После окончания фестиваля в своем журнале эта группа написала, что около 1000 молодых людей во время рок-фестиваля уверовали в Иисуса Христа. Но вскоре после фестиваля эта христианская группа решила провести опрос среди молодых людей, которые уверовали во время христианского рок-фестиваля. Так вот, они разослали своих представителей навестить этих молодых людей. Спустя некоторое время они получили результат, в котором официальные представители этой христианской группы отрапортовали, что они не нашли ни одного человека, в котором бы они были уверены, что он действительно уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы спросите, почему? Да потому что, когда звучит через мощные динамики этот тяжелый ритм, воля человека притупляется, и исполнители или те, кто стоят за ними, могут направить человека к принятию решения без его воли. То есть, он не будет понимать полностью или частично, что он делает. Он просто будет следовать призыву. Без всякого сомнения, когда это происходит, то никакого истинного обращения человека к Иисусу Христу не происходит. Нет спасения, нет рождения свыше. Продолжая эту тему, хочу отметить, что многие молодые люди говорили и говорят мне, что если рок имеет такую силу, то почему мы не можем вложить Евангелие в подобную музыку и тем самым приобрести многие души для Христа? Дорогие друзья, для нас должно быть очевидным, что мы не должны гипнотизировать людей для того, чтобы они получили спасение. Почему? Потому что если вы это делаете, то нет никакого истинного спасения. Еще раз хочу обратить ваше внимание на правильное взаимоотношение ритма с мелодией и гармонией. Мы все хорошо знаем, каким должно быть нормальное давление в человеческом теле. Если это давление высокое, то это значит, что человек болен, не так ли? Если вы увидите меня во время преподавания этого урока с красным лицом и проступившими венами на моей шее, в которых просматривается учащенный пульс, вы сразу же подумаете, видимо, ему плохо, у него проблемы с сердцем, и ему нужно срочно обратиться к доктору. И вы будете правы. Но с другой стороны, если я выйду сейчас на улицу и начну бегать, то мой пульс тоже участится, ведь мое тело в движении, поэтому потребности в кислороде возросли. Конечно, в подобной ситуации учащенный пульс будет вполне нормальным явлением, не так ли? Но если, продолжая пробежку, вы почувствуете, что ваш пульс слишком высок и выходит из-под контроля, то вы на грани сердечного приступа, и вам немедленно нужно остановиться и по возможности обратиться к доктору. Хорошие примеры о том, как работает наш пульс в нашем физическом теле, не так ли? То же самое происходит и в музыке. Если в музыке слишком много ритма, то подобная музыка больна. Почему? Потому что в здоровом физическом теле пульс находится под контролем, и его практически не ощущаешь. Подобное положение вещей должно быть и в хорошей музыке, где ритм находится на заднем плане, и мы с трудом отмечаем его. Обратите пристальное внимание на современную музыку. Какой доминирующий элемент в этой музыке? Правильно, ритм. Может ли быть подобное музыка христианская? Конечно, нет. Еще один пример. Ритм можно сравнить с солью. Все мы знаем, что использование соли в пище должно строго контролироваться. Допустим, вы проголодались и захотели сделать себе бутерброд. взяли кусок мясного изделия и в соотношении с солью 50 на 50 положили его на хлеб. Уверен, что каждый из вас подумает, это же ужасно, разве такое можно съесть? Вы правы, это будет не только ужасно на вкус, но даже может погубить человека. Хочу сказать вам, что именно так выглядят разновидности рок-музыки, где ритм занимает около 90% во всей музыке. Давайте снова вернемся к бутерброду. Допустим, мы положим соли не 50 на 50% в соответствии с мясом, а 75 на 25%. Уверен, что ваш ответ будет прежним. Это же невозможно съесть. Но обратите внимание на процент соли в два раза меньше, чем было прежде. И сейчас этот процент в три раза меньше массы мяса. Не так ли? На цифрах выглядит неплохо, но подобная арифметика вводит многих людей в заблуждение. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы не сравнивали себя с другими людьми, а чтобы мы сравнивали себя со Словом Божьим. Если вы будете сравнивать вес соли с весом мяса, то это выглядит неплохо, не так ли? Но мы-то знаем, что это количество по-прежнему недопустимо, и бутерброд с таким количеством соли невозможно съесть. Ну хорошо, давайте уменьшим процент соли до 10%. Вы когда-нибудь пробовали что-то съесть, где процент соли достигал до 10%? Думаю, что вы прекрасно понимаете, что этого количества соли тоже очень много для того, чтобы насладиться едой. Подобное процентное содержание соли в пище может негативно сказаться на вашем здоровье и в короткий срок погубить вашу жизнь. Но если вы посмотрите на арифметику, то это в 5 раз лучше, чем 50%. А пища с 10% соли должна быть в 5 раз лучше той, где соли было 50%. Если перенести подобную арифметику на музыку, то та пища, где соли осталось уже 10%, сопоставима с так называемым легким роком. Подобное соотношение также вводит очень многих людей и христиан, в частности, в заблуждение. Ведь они забывают, что эта музыка по-прежнему остается рок-музыкой. Они успокаивают себя и говорят: «Мы не такие, как мир вокруг нас, мы лучше». Но они забывают, что сами следуют за миром, может быть, не наравне, а где-то позади. Еще раз, это происходит потому, что они сравнивают себя с миром, а не с Божьими стандартами. Итак, еще раз хочу обратить ваше внимание, если мы действительно хотим узнать волю Божию для своей жизни, мы должны повернуться к Божьим стандартам и сравнивать себя только с ними. Хочу привести вам пример хорошо сбалансированной музыки. Например, возьмем симфонический оркестр, в котором 100 музыкантов. И только 3 или 4 музыканта из 100 в этом симфоническом оркестре отыгрывают ритм. Таким образом, правильное соотношение ритма в музыке с другими элементами будет всего лишь 3 или 4%. Примерно такая музыка является правильно сбалансированной и угодной для Бога. В современных же музыкальных коллективах в основном используются инструменты, которые отыгрывают ритм. Поэтому процент ритмов в современной музыке и в рок-музыке, в частности, достигает 75 и более процентов. Подобную музыку невозможно называть христианской, потому что она не соответствует Божьим стандартам. Вам знакомо, наверное, утверждение апостола Павла, что духовное на первом месте – наш разум на втором и физическое тело на третьем. Так вот, в музыке положение вещей тоже должно быть подобным образом. Мелодия на первом месте, гармония на втором и ритм на третьем. Пожалуйста, запомните этот порядок элементов музыки. На мой взгляд, аналогия составных элементов музыки и человеческого тела является очень хорошим примером. Например, бывают люди, у которых абсолютно отсутствует рассудок. И такие люди неконтролируемы, они могут сотворить ужасные дела, поэтому их стараются изолировать от общества. С другой стороны, есть люди, у которых есть ясный разум, но их тело по тем или иным причинам не функционирует. Подобные люди тоже ограничены в своих возможностях, потому что они постоянно нуждаются в физической помощи другого человека. Пожалуйста, поймите меня правильно. Моя цель не избавиться от ритма в музыке вообще, но использовать его в правильной пропорциональности по отношению к мелодии и гармонии. Пожалуйста, запомните, что именно сбалансированность, целостность и чистота являются ключевыми элементами в христианстве. Господь дал возможность мне и моей жене путешествовать по всему миру и делиться принципами музыки. Я делаю это вот уже на протяжении более 37 лет. Хочу уточнить, что не просто принципами музыки, а библейскими принципами в музыке. После определенного времени я систематизировал этот материал, и вот уже на протяжении более 26 лет я предлагаю этот курс, который называется «Язык музыки». Как вы видите, я несу это служение уже очень продолжительное время. Мне вспоминается наша первая поездка в Испанию. Мы отправились туда, чтобы помочь группе миссионеров записать несколько песен на испанском языке. Кроме этого, они попросили меня рассказать о библейских принципах музыки. Я подумал тогда, эти испанцы с их интенсивной испанской музыкой никогда не поймут то, что я буду говорить им о ритме. Кроме этого, я понимал, что мне придется говорить через переводчика и переживал, что что-то будет упущено в переводе, потому что нужно было переводить очень много музыкальных терминов. Но подошло назначенное время, и на удивление пришло очень много людей. Перед началом семинара многие из них обратились ко мне со словами: «Мы рады, что наконец-то нашелся человек, который может показать нам разницу между хорошей испанской музыкой и плохой». Интересно, что они подсознательно знали, что есть разница, но они не знали, в чем заключается эта разница между плохой и хорошей музыкой. Для меня подобный настрой был хорошим началом для семинара. Вы видите, что истинные принципы недвижимы личными предпочтениями или культурными особенностями. Сегодня мы часто можем услышать оправдания, которые звучат примерно так: «О, это всего лишь культурная особенность». На самом же деле это не так. Истинные принципы неизменны. Мне вспоминается еще одно посещение группы верующих на Карибских островах. Когда мы приехали туда в первый раз, и я начал играть для них несколько музыкальных примеров на тромбоне, ничего не говоря им о том, что это за музыка, они сразу же остановили меня и сказали, что это душевная музыка, и мы не хотим ничего иметь общего с ней. Я отчетливо помню, как я удивился тогда, ведь те братья и сестры ничего не знали об американской культуре. Они были всего лишь библейскими христианами. Поэтому сразу же распознали душевную музыку, которая не соответствовала библейским принципам. Вы знаете почему? Потому что дело было не в культурных особенностях, а в библейском стандарте. Итак, можно с уверенностью сказать, что существует хорошая и плохая испанская музыка. Хорошая и плохая музыка для чернокожих людей, хорошая и плохая восточная музыка. Так в чем же заключается различие между хорошей и плохой музыкой? Еще раз дам вам ответ. Различие заключается в том, что насколько та или иная музыка соответствует Божьим стандартам. Только Божьи принципы или Божьи стандарты могут определить музыку хорошей или плохой. Таким образом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали подобный навык и приобретали способность различать хорошую музыку от плохой. Вспомните слова Господа в книге пророка Исаии, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром». Но, к сожалению, что мы видим сегодня среди христиан, они принимают мирскую, душевную и плотскую музыку и говорят, что это хорошая музыка. Поэтому мы вложим в подобную музыку христианские слова, и получится христианское пение. Еще раз, дорогие друзья, это самое большое заблуждение. Итак, когда мы будем постоянно испытывать что угодно Господу, Ефесянам 5:10, то Он даст нам способность распознавать и различать хорошее от плохого. Конечно же, это не случится сразу. Подобный навык требует времени и усилий. В заключение этого урока хочу еще раз напомнить вам слова из послания Евреям, 5 глава, 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Помните, что если вы будете применять в своей жизни принципы, о которых мы говорили во время этого курса, то Господь даст вам способность распознавать, чтобы вы знали, что есть хорошо и плохо для Господа. На этом урок наш подошел к концу. Оставайтесь с Господом.